Пространственная география области конкретной мысли. Все миры и реальности тонкого плана, в том числе и ментала, представляют собой разные по плотности и частоте вибраций материи проекции единого бытия, как бы этажи божественного мироздания, соединенные между собой и внутри себя, бесчисленным множеством лестничных клеток, переходов, общих площадок и гиперпространственных туннелей различной пространственной мерности. Человек же во всей своей развоплощенно-личностной совокупности представляет собой индивидуальный синтез 12 космических качеств всех этих миров. В меру своей эволюционной вместимости он вбирает их в себя и через собственное астрально-ментальное творчество окрашивает эти чистые качества энергетикой своей неповторимой индивидуальности, таким образом иерархизируя в себе и через себя многочисленные качественные уровни различных планов космоса. В результате действия законоподобия, очень сходные по уровню и качеству развития сознания людей, образуют в тонком плане бесчисленные духовные сообщества, населяющие соответствующие им по качеству пространства астрально-ментальных сфер космоса. Подобные духовные сообщества, космические расы, могут свободно и никому не мешая занимать целый глобус, планету или даже систему планет внутреннего космоса, дифференцируясь в свою очередь внутри себя на многочисленные или малочисленные народы, более тесно и гармонично объединяемые еще более узкими духовными приоритетами, идеями и качествами. Второй и третий внутренние глобусы нашей планеты являются духовной колыбелью земного человека. Я не имею в виду воплощенные звездно-рожденные сознания, чьи низшие тела оболочки соответствующим образом синтезированы в другой звездной системе. Со второго глобуса человеческие сознания спускаются в более плотные слои материи для прохождения очередных инкарнаций и на него же возвращаются обратно после развоплощения, смерти. Но, как вы уже знаете, не сразу, не мгновенно, а проходя в тонких мирах соответствующий адаптационный путь в направлении противоположном развитию человека в мире физическом. В принципе, и мы это уже не раз подчеркивали, любое человеческое сознание всегда эволюционирует, потому что путь духовного восхождения изначально присущ самой нашей божественной природе. Поэтому если кому-то кажется, что какой-либо человек на первый взгляд опускается, то это может быть ошибочным впечатлением, потому что на самом деле вполне может оказаться, что он, достигнув высот в познании и проработке одних качеств своей индивидуальности, по той или иной причине оставил без должной чувственной и ментальной проработки другие грани своей совокупной сущности. А потому в данном направлении, как душа-аспект, опускается на один из самых начальных ступеней земного познания, чтобы по-новому начать обработку эволюционных космических качеств, оставленных в прошлом без должного внимания. Если внимательно приглядеться к людям, то можно легко заметить, что многие из них выбирают себе такую работу, которой у них есть интерес, но нет способностей. И хотя в другой сфере практической деятельности они, возможно, могли бы достичь более значительных успехов, чем в выбранной, но к той области они в данном своем воплощении не испытывают интереса. Такие люди просто интуитивно чувствуют необходимость развивать в себе именно качества, по тем или иным причинам не проработанные ими в прошлых жизнях. И хотя самый тяжелый первоначальный этап этой духовной работы приходится на физическое воплощение, но результаты этого длительного процесса находят свое отражение в уровне активности развоплощенного сознания во время его пребывания в ментале. Ментальный мир – это особый идеальный срез космоса. Как таковой, он необозримо и непредставляемо огромен, совершенно недоступен пониманию людей, ни разу осознанно не столкнувшимся с его уникальными свойствами и неповторимыми качествами. Кроме того, то, что в целом обычно понимается людьми под термином «ментал», на самом деле не является чем-то цельным и однородным, а в еще большей степени, чем астрал, вибрационно делится на необозримое множество своих подуровней, которые образуются в четком соответствии с развитием активно оперирующих в нем сознаний и качественным развитием их ментальных тел. Все энергоструктуры ментального мира, как и качественные ступени развития ментальных тел, существуют как в отношении осознанной творческой деятельности, так называемого космического разума, космических сущностей, творящих выше диапазона вибраций, разделяющих так называемую активную пустоту, от границы активного проявления миров, сотканных из физической материи, так и в отношении той или иной степени выражения ума, ниже упомянутой грани, то есть в реальностях, по плотности материи, идентичных нашей. Если человек в течение многих воплощений достигнет устойчивого уровня самосознания, найдет точку духовной опоры в самом себе, то он тем самым актуализирует более высокие уровни вибраций в своем ментальном теле и сделает свой разум более сознательным. В таком состоянии человек становится способен к свободному и осознанному путешествию по доступным его пониманию уровням ментального мира и может по собственному желанию считывать с доступных для него ячеек банка памяти, хроники Акаши, всю необходимую для его развития информацию. Это не выглядит как привычное для нас чтение книги, а происходит одномоментно, то есть доступ ко всему пласту знания данного уровня становится доступным сразу. У всякого типа ментального познания всегда должен присутствовать некий внутренний духовный импульс, движущий человека к осознанию необходимости полного понимания тех или иных вопросов бытия, жизни и смерти и так далее. Поэтому, характеризуя обычную ментальную деятельность среднеразвитого человека на Земле, мы можем касаться лишь относительно нейтрального типа сознания, определяемую нами как любопытство. Но кроме него существует еще и духовный тип ментального познания, движущим импульсом которого является мощное желание очищенного от грубоастральных вибраций сердца познать самого себя в своей более высокой ипостаси. Именно эта движущая сила является главным мотивом духовного развития людей в условиях всех реальностей ментального плана. Именно эта черта отличает творчество сознаний этих реальностей от гораздо более примитивного типа ментального познания, так характерного для обитателей нижних подуровней астрала и которое замешано в основном на мелких чувственно-эгоистических реакциях развоплотившегося человека, на множестве его чисто эгоистических мотивов и меркантильных желаниях, разрастающихся в условиях чувственной материи до невероятных размеров идеи фикс. Мы коснулись здесь этого обширного вопроса лишь потому, что эти три принципиально различных по своему качеству типа ментального самопознания существуют на многих уровнях тонкого плана. И поскольку все они в разных соотношениях перемешаны в ментальных оболочках, как воплощенных, так и уже развоплощенных людей, то преобладание одного из этих типов ментальной деятельности является определяющим импульсом для всей дальнейшей посмертной судьбы каждого из нас. Именно тип, качество и образ нашего мышления являются теми фарватерами, по которым будет протаптываться душою путь к ее посмертному существованию. В своей книге «Душа и космос» я уже писал, что на протяжении последнего 5-миллионного периода человеческой истории, более ранние сведения по определенным причинам оказались недоступны человеческому сознанию, черпающему свои знания с хроник Акаши, в ментальном теле Земли образовалось большое количество ментальных эгрегоров, в разной степени пронизанных как духовными, высокочастотными, так и низкими, грубыми, чувственно-эгоистическими вибрациями. В дополнение к тому, что нами уже было сказано об эгрегорах, добавим, что эгрегор – это еще и особая реальность, страна в ментальном мире. Это духовно-сокровенный, четко очерченный круг космически близких по качеству мышления сущностей, часть менее развитых сознаний, которые находятся в воплощенном, а часть уже в развоплощенном состоянии. Смотри книгу «Чакрама души». В этой стране, кроме более-менее понятных обитателей, живут, посещая ее часто или лишь иногда, ментальные тела людей или чакрамные личности этих ментальных тел, качественно находящиеся с энергоструктурами данного эгрегора, в более или менее устойчивой ментальной связи. Часто путем целенаправленного воздействия на чувственное начало человека в ментальный эгрегор, преимущественно в его низший, пронизанный чувственностью уровень, вовлекаются не только так называемые манипурные ментальные личности, но также и чакрамные личности, составляющие сознательно разумную основу астрального тела человека. В тонком плане обширные эгрегоры всех мировых религий имеют как свои светлые, одухотворяющие подпланы, так и мрачные ментальные ущелья, закоулки, подвалы, провалы и глубокие колодцы, отражающие всю сферу устоявшихся ментальных рамок, догм и заблуждений человечества. Как всякая земная страна имеет различные географические области, большие города и мелкие населенные пункты, разветвленные транспортные потоки, точно так же и ментальный эгрегор имеет различные многочисленные ментально-информационные потоки, как большие, мощные, охватывающие, пронизывающие собой огромную часть пространства времени Земли, так и малые энергоинформационные коммуникации, затрагивающие в той или иной степени контролирующие лишь ограниченные участки ментального пространства, что находит свое материальное выражение в образовании различных течений и сект в рамках одной религии. Душа всегда воплощается на Землю с определенными целями и конкретными намерениями. Каждое сознание, проходящее через гуманоидный этап своего развития в человеческой форме, перед своим воплощением на физический план, получает или самостоятельно разрабатывает определенный план воплощения, который затем физическая личность на подсознательном уровне стремится выполнить в течение всей своей жизни. Ни одно человеческое сознание не приходит сюда без поручения. Вся суть в том, чтобы суметь так скомбинировать свои чувства и понимания, чтобы на их основе можно было развить ясное сознание. Чтобы вообще эволюционировать в условиях Земли, человек нуждается хотя бы в общих основах познания, которые могут дать ему возможность сориентироваться в окружающих условиях, утвердиться в них и затем уже действовать в них с пользой для своего развития. Сознания, имеющие похожие или созвучные по смыслу задачи воплощения, словно невидимым магнитом, невообразимым образом притягиваются друг к другу и подключаются к энергетике одной или же сразу нескольких энергоинформационных баз, эгрегоров. Эгрегоры являются специфически обобщающими космическими энергообразованиями, потому что все земные энергоинформационные центры возникают под влиянием строго определенных импульсов, исходящих из различных вибрационных зон космоса, который время от времени посылает на Землю своих высоких посланцев для организации руководства и помощи людям, воплощенных в данном поле времени данной манвантары, в каждом из ее конкретных эпох. Заметим, что в отношении развития земной гуманоидной ветви каждый из манвантарных циклов представляет собой до известной степени замкнутую духовную культуру со своей энергетически качественной спецификой коллективного сознания и свойственными только ей эволюционными особенностями. Поэтому в разных манвантарах в узкоспецифические взаимоотношения с различными уровнями коллективного человеческого разума вступают и разные космические эгрегоры, представляющие множество типов космических цивилизаций, число которых непостоянно. Например, во время нынешней манвантары Землю активно облучают лучи духовной энергии, продуцируемые из трех космических центров, к эгрегорам которых от человечества восходят 12 потоков золотистого цвета, 18 серебристых потоков и 22 так называемые алмазные ступени, представляющие собой различные по качеству высокочастотные вибрационные уровни. Каждый из этих эгрегоров олицетворяется у посвященных знаком того или иного мажорного аркана. Например, первому христианскому эгрегору соответствует 12-й аркан, эзотерическим символом которого является распятый на зодиаке вниз головой Мессия. Ноги его перекрещены, руки раскинуты, символизируя крест, крест распятия, крест духовного творчества. Этот символ указывает всякому посвященному на то, что прорваться к собственному духу можно лишь только через осознанное духовное распятие самого себя, самопознание. Через преодоление страданий, расширяющих рамки миропонимания и самоосознания, и принесение своего низшего «я» в качестве духовной жертвы индивидуальной эволюции. Не зря этот аркан считается арканом добровольной космической и индивидуальной жертвы, совершаемой во имя грядущего нашего духовного восхождения. К выполнению этой миссии, к пути отказа от всего материального во имя Всевышнего, духовного, и должен готовить себя человек, ощутивший в себе, в своем сердце, органическую принадлежность к этому эгрегору. Второму эгрегору соответствует 18-й аркан, эзотерическим символом которого является женщина, осиянная лунным полумесяцем и летящая над пустыней, на песке которой проступают кроваво-красные следы. Такими же слезами плачет и женщина, Богородица, взирая на волка, выползающего из лужи, на собаку, воющую на луну, и на застывшего в оцепенении рака. Этот аркан величайшего сострадания, самоотверженной любви, целью которой является преображение и вознесение до собственного духовного уровня всех сознаний, зациклившихся на низших планах бытия, но с которыми божественную женщину неразрывно связывают узы прошлого. К выполнению этой миссии и должен готовить себя человек, ощутивший свою принадлежность ко второму эгрегору. Эзотерическим символом 22-го аркана, представляющего третий эгрегор, также является женщина, из-за головы которой как бы восходит солнце, а в ногах ее – поверженная луна. В одной ее руке молния, а в другой – лилия. Это эмблема планетарной сущности Земли, которой очень скоро предстоит быть преображенной, благодаря духовному творчеству будущего человечества, выросшего в своем самоосознании до уровня Бога и соединившегося в своем космическом творчестве с Ним. Кстати, именно этот эгрегор имеет наибольшее отношение к тайне человеческого андрогената. Расщепление единой человеческой монады на две половины, мужскую и женскую, является следствием целенаправленных специфических завихрений материи, сопутствующих воплощение сознаний и не только гуманоидной ветви на физический план, преодолеть которые не подвластно было даже Люциферу. Но, несмотря на это, сознания, решившие проработать данный опыт своего космического существования, должны были пройти через эти испытания, чтобы не повторять ошибки светоносного архангела. Окончательное возвращение в дом Отца своего, как заповедал Иисус, станет возможным для человеческого сознания лишь только тогда, когда в нем, благодаря его собственным усилиям, будет восстановлена разрушенная целостность, когда из двух вы станете одним и сделаете внутреннее внешним и внешнее внутренним, и верхнее как нижнее, и когда вы соедините мужское и женское единое целое так, что мужское не будет мужским, а женское – женским. Евангелие от Фомы. Мы уже говорили, что каждая точка в общем божественном космическом разуме является потенциальным сознанием, что определяет его вечность, бесконечность и полную независимость от времени. Но разумное становление и духовное развитие каждого сознания, начиная от его внутреннего побуждения к индивидуальной эволюции и заканчивая ее итогом, приобретением самоосознания, которого прежде не было, в самом начале индивидуального эволюционного пути происходит как в вечности, так и во времени. Это внутреннее преобразование и качественная трансмутация сознания в проявленных мирах по времени длится невообразимо долго, но в космическом мире-плане, где временные ординаты напрочь отсутствуют, этот процесс занимает всего лишь мгновение, длящееся вечно и постоянно умножающееся на само себя. В каждом из проявленных миров человеческое сознание начинает процесс своего становления с качественного раскола на два взаимодополняющих аспекта – на «я» мужчины и на «я» женщины. В результате такого внутреннего самораздела сознание теряет связь со своим высшим «я», но зато, искупив раскол всей суммой приобретенного опыта, обретает божественное самосознание. Индивидуальное «я» мужчины по качеству своей сущности является любовью, а характерным признаком индивидуального женского «я» является истина, являющаяся побудительным мотивом всякого творчества. Внешним аналогом, активным духовным выражением сущности мужского «я» является мудрость, основанная на активном развертывании истины в сознании. Сущность же женского «я», будучи истиной, своим внешним аналогом имеет любовь, основанная на активном постижении духовным сердцем истины. Истина — это высшее «я» всех живых существ, сплавляемых в огне любви в одно целое настолько, что их индивидуальность не растворяется, а вечно сохраняет свою активность в самотворчестве. Желая найти в женщине, в ее любви, истинное отражение своей собственной сущности – любви, мужчина стремится к любви женщины и через посредство собственной любви, возникающей в его сердце, проникает в сущность женского «я», постигая таким образом истину. Женщина же, видя, что в мужчине, вернее, в его мудрости, отражение собственной сущности истины интуитивно стремится к мудрости мужчины, чтобы через нее постичь его сущность в качестве любви. Взаимоотношение полов на физическом плане имеет место как на астральном, так и на ментальном уровнях. При этом на одних уровнях между мужчиной и женщиной может возникнуть взаимное притяжение, а на других – отталкивание. Например, душевному притяжению может противостоять отталкивание каких-то индивидуально дисгармоничных жизненных токов эфирных тел. И наоборот, часто при наличии сердечного притяжения и гармоничной идентичности жизненных токов, сознание мужчины устремлено совсем не туда, куда устремляется сознание женщины, и так далее. Различия в религиозных мировоззрениях и разногласия в иерархии ценностей – также могут быть мощной отталкивающей или разъединяющей силой между двумя любящими людьми после их развоплощения, смерти. Поэтому помимо преобразования личностных отношений мужчины и женщины на пути духовного возрождения, крайне необходимо еще и преобразование токов их жизненного взаимодействия, осуществляющегося через личностные сознания их чакрамных личностей. В целом, те же характеристики можно применить и в отношении эгрегоров. Так, если в первом христианском эгрегоре качественно более выражена мужская ипостась, а во втором эгрегоре любви и сострадания преобладает женская, то в качествах энергии, посылаемой на Землю третьим эгрегором, заключено обобщающее и синтезирующее воздействие, направленное на гармоничное восстановление общей целостности воплощенного сознания, которая по своей космической природе не является ни мужским, ни женским. Андрогенизм есть восстановленная целостность пола в богоподобном бытии небесного Адама. Пол человека, осваивающего опыт физической реальности, это всего лишь необходимая временная мера, навязываемая каждой воплощенной душе условиями и законами физического мира для всестороннего приобретения и более глубокого познания в самой себе всех качеств, изначально присущих каждой из двух ее половин. Андрогенизм и есть проявление окончательного соединения мужского и женского аспектов чистых космических качеств в высшем богоподобном бытии, окончательное преодоление внутреннего разлада и раздора, восстановление образа и подобия образа Божьего в небесном человеке. Соединение мужского и женского аспектов в проявленной личности должно быть глубинным, а не поверхностным. В андрогенизме заложено гармоничное взаимопроникновение всех частей мужской и женской природы с целью их конечного и взаимоусиливающего слияния. Каждая часть человеческого существа андрогенична сама в себе и несет на себе отпечаток божественной природы, проявляемой в любви и через любовь. Через истинную любовь отчужденная женская природа воссоединяется с обособленной мужской природой, восстанавливая целостный образ небесного человека. И в любви это воссоединение всегда связано с личностью человека, с ее единственностью и неповторимостью. Поэтому любовь – это кратчайший путь восхождения человека к своему изначальному богоподобию. Любовь есть возврат человеку, утерянной им Девы Софии, которая должна открыть каждому воплощенному сознанию не только тайну женственности или мужественности, но тайна самого человека. Только вот окончательная тайна андрогина никогда не будет разгадана в пределах физической реальности. Помимо религиозных, существуют также политические, научные, культурные эгрегоры. К примеру, в 20 веке в диапазоне энергий Гестурга образовались новые эгрегоры гитлеровского фашизма и сталинизма. Среди новых научных эгрегоров можно в качестве примера упомянуть генетический эгрегор. В определенных плоскостях пространства-времени те или иные составляющие разных эгрегоров могут взаимовыгодно перекрещиваться друг с другом, обмениваясь подобной информацией и ментальной энергией. В других же энергоинформационных уровнях те же самые эгрегоры могут вступать в ожесточенную борьбу. Ментальное тело одного и того же человека в разных своих участках может принадлежать одновременно нескольким эгрегорам и может находиться в сильнейшей зависимости от какого-либо эгрегора, например, от христианского и кибернетического одновременно. В то время как у другого человека его ментальная оболочка может вообще не вступать ни в какие контакты с этими эгрегорами, или их практическое влияние на него будет ничтожно. Потоки ментальной информации, как и индивидуально-личностные мысли, движутся в ментальном мире, переходя от одних групп личностей к другим. Поэтому большинство мыслей, приходящих в сознание человека, а сколько их оседает в его подсознании, только кажется ему продуктом его собственного ума, в то время как они пришли к нему со стороны. Мысль, пришедшая в подсознание из эгрегора или ментального тела другого существа, не обязательно человека, может засесть в подсознании и лишь спустя некоторое время всплыть в сознании. Однако в подсознании может застревать лишь только то, для чего в нем есть особые энергетические крючки, присоски, притягивающие к себе мыслеформы идентичного качества и уровня. В частности, чужие мысли страха оседают в большом числе у того, у кого уже образовалось множество собственных причин для страха. Точно так же сексуально озабоченный человек будет усиленно притягивать в свое подсознание и неосознанно хранить в нем пришедшие со стороны мысли, связанные с сексом и любой возможностью для реализации своих сватхистханных развоплощенных личностей. Наоборот, ученый, предельно сконцентрированный на какой-то научной проблеме, своим желанием одолеть данную задачу будет притягивать к себе из различных ментальных уровней пространства всевозможные варианты ее решения. В ментальном плане Земли существуют эгрегоры давно сошедших со сцены Земли и цивилизаций, в том числе и тех, которые существовали уже задолго до начала истории, известной нам по учебникам. Некоторые из этих цивилизаций включали в себя в качестве своего органического центрального ядра могущественную духовную культуру, и во многих отношениях неизмеримо превосходили современную человеческую цивилизацию. Мы не говорим уже о тех высокоразвитых культурах, которые развиваются в пространстве времени Земли параллельно с нашей цивилизацией, и которые также имеют в ментальных реальностях собственные обширные информационные ниши и ячейки. Все живущие на Земле люди – несут в себе неизгладимую историю жизни от самых ее истоков. Эта история детально и скрупулезно записана не только в наших тканях и костях, в наших органах и их функциях, в клеточках нашего мозга и в наших душах, но и на различных уровнях тонкого плана. Все, абсолютно все, что только претерпевали мы когда-либо, находясь своим сознанием сотни миллионов лет назад, следы всего этого мы храним в себе до сих пор, в семени своем. в глубоких кладовых собственного подсознания. И так будет до тех пор, пока мы, этап за этапом, эпоха за эпохой, проходим наш земной цикл развития. Эти энергоинформационные уровни, а также эгрегоры других планет и миров, могут стать доступными развитому разуму человека лишь в том случае, если он сумеет научиться должным образом управлять своим ментальным телом. Но, повторяем, для выхода на высоковибрационные уровни ментальных прототипов и мыслей-идей разум человека должен получить надежную точку опоры в триединстве главных сил жизни, то есть в духе. Архимед не зря утверждал, что при наличии должной точки опоры ему не составило бы особого труда перевернуть весь мир. Иногда, правда, случается, что некоторые люди в состоянии клинической смерти или благодаря очень сильному нервному шоку приобретают возможность в той или иной степени проникать своим сознанием в некоторые из недоступных им ранее астрально-ментальных уровней. При всей своей привлекательности и необычности, такие состояния часто бывают губительными для слаборазвитого человека, потому что его неподготовленное сознание, попадая в сферы высшей красоты и гармонии, о существовании которой он даже не догадывался, живя на Земле, не желает возвращаться обратно в свое физическое тело. Если же он до этого вел низкокачественный и недостойный образ жизни, то сильный психический стресс или шок могут притянуть его сознание в сферу низших вибраций, возвращение из которых грозит ему безумием или припадками какой-нибудь неизлечимой болезни. У современных людей, за редчайшим исключением, основная точка опоры в их повседневном образе мышления находится далеко не на уровне высокодуховных вибраций ментальной материи, а основательно завязла в мелочной земной суете, скользя по грубоматериальным прерогативам головного мозга. В результате этого ни о каких высокодуховных мысленных откровениях не может быть и речи, так как мысленное произнесение слов способно лишь на очень короткое время оторвать сознание человека от привычного ощущения физического тела, направив его умственное восприятие на ту или иную заземленную мысль. Это также касается и многочисленных духовных призывов, так мощно навязываемых людям в последнее время. Обычное зазубривание даже очень правильных фраз, без должной и постоянной проработки сознания на самых высоких уровнях ментального и астрального тел, не могут привнести с собой ничего, кроме самообмана и завышенной самооценки, ведущей к интенсификации различных аспектов гордыни. Беда не в том, что огромное количество душевных сил и энергии люди так безрассудно и никчемно разбазаривают на мощные негативные мысли и эгоистичное попечение лишь только о собственных желаниях и страстях, неустанно питая таким образом лишь свое низшее «я». Беда в том, что подобными своими грубоматериальными устремлениями и безудержной страстью к нескончаемому материальному накопительству люди до предела ограничивают уровень своих мыслей и интересов, зацикливаясь в своем сознании лишь на самых примитивных сторонах земной реальности. Затрачивая чудовищное количество ментальной и духовной энергии на достижение максимального удовлетворения только своих материальных потребностей, вы лишаете свое мышление способности и возможности интуитивно проникать в глубокий смысл земного существования, добровольно ограждая себя не только от вечного источника божественной любви и мудрости, но лишая себя даже элементарной образованности. В такой жизни, конечно же, не может быть места ни о каком воплощении высоких и благородных чувствах альтруистичной любви и радостях духовного творчества можно говорить с такими людьми. К реализации каких великих божественных идей можно призывать серую неорганизованную массу сверхзаземленных сознаний, готовых ради удовлетворения своих животных желаний попрать любые космические законы и нравственные нормы? К сожалению, миллиарды людей считают для себя именно такую жизнь единственно приемлемой и истинной, воспринимая все многочисленные духовные призывы звезднорожденных сознаний как опасные диверсии и грубые посягательства на их покой и благополучие. В их понимании земная жизнь стала бы крайне убогой и неинтересной, если бы в ней не было возможности для постоянного проявления бушующих низших страстей и сексуальных эмоций, что лишило бы их безграничных возможностей наслаждаться собой, упиваться славой, властью и богатством, безнаказанно убивать и унижать других и тому подобное. Все эти низшие инстинкты неудержимо тянут людей к самому краю глубокой эволюционной пропасти, из которой лишь немногие способны выкарабкаться, чтобы снова продолжить свою эволюцию в гуманоидные ветви. Земная жизнь для всех уровней коллективного человеческого сознания является очень сложным и трудным экзаменом на духовную и эволюционную зрелость, безжалостно отсеивающим все несовершенное, низкодуховное и уродливое. Но мы сами выбрали для себя такой путь познания и не можем просто взять и обойти эту стадию своего развития. Потому что для того, чтобы по-настоящему понять и осмысленно пережить гармонию и радость духовного освобождения, сначала нужно качественно осознать себя до предела, закрепощенным в тяжелых цепях материальных вещей, и пройти через все унижения и пороки длительного рабства у своих низших страстей. Всю нечеловеческую мощь своего свободного космического духа, творящего независимо ни от чего бы то ни было земного, всю неудержимость желания расти духовно все дальше и выше просто невозможно ощутить, постоянно удерживаясь за короткую цепь узкоматериальных и личностных интересов. Лишь осознав все свое космическое существование, включающего в себя и краткое мгновение земной жизни, как вечность, как нескончаемый духовно-творческий процесс совершенствования себя в творении, можно легко и безболезненно сбросить с себя тяжкие оковы всех своих личных привязанностей и радостно, как в долгожданное освобождение, войти всем своим сердцем в гармоничную любовь и божественный свет, чтобы уже никогда, ни при каких обстоятельствах не выходить из этого возвышенного состояния. Иисус сказал: «Если двое в мире друг с другом в одном и том же доме, они скажут горе «переместись», и она переместится». Евангелие от Фомы. Дом — это физическая форма, тело человека, а двое — это его душа, разрываемая на части своими противоположными началами. Сознаниями своих развоплощенных чакрамных личностей, с одной стороны низших животных, а с другой стороны высших, обучающих первым азам божественной мудрости. Так вот, когда все низшие сознания воплощенной личности придут в мир и полное согласие между собой, и, познав с помощью анахатных личностей истину, перестанут разрывать своими распрями воплощенную душу, слившись в гармонии формой духа, то человек сможет делать то же, что делал Иисус.